Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 25 ноября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня из нашей программы вы узнаете: ЖТЭЦ модернизация, в зоне доступа Следственный комитет, поклонение огню. Афоризм дня.
Во внутреннем мире человека доброта – это солнце. Виктор Гюго.
С новостями вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов вручил почетный знак «Материнская слава» 8 многодетным семьям. Отметим, что в их числе одна семья из Железногорска. Это Дмитрий и Лариса Андриановы. Они воспитывают 8 ребятишек и уже в скором времени ждут прибавления. По закону Красноярского края награда вручается матерям, которые воспитывали или воспитывают 7 и более детей. Впервые отмечены и папы. Многодетным отцам вручили почетные грамоты. Помимо почетного знака, каждая многодетная семья получит единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей. К другим темам. Ректор Красноярского педагогического университета имени Астафьева Ольга Карлова посетила Железногорск в рамках подготовки к 3-му инновационному форуму. В ходе рабочего визита Ольга Карлова встретилась с директорами и педагогами школ и руководителями детских садов. Встреча была посвящена теме популяризации технического творчества детей и молодежи в рамках 3-го инновационного форума. Ольга Анатольевна познакомила руководителей учреждений образования с программой форума, на котором у каждого будет возможность пройти цикл тестов и узнать свой уровень технической одаренности. Перед педагогами и директорами выступили и другие докладчики, которые также рассказали о важности развития в детях с раннего возраста технических наклонностей, развития в них абстрактного мышления и даже творческих способностей как элемента образного мышления. Проректор по внеучебной работе педуниверситета Вадим Кольга приводит веские доводы, для чего необходимы инжиниринговые центры и развитие в школьниках технических способностей.
Есть такое направление, называется программа целевого набора на предприятие. И в этом целевом наборе участвуют ГХК и информационная спутниковая система. В основном стараются набирать железногорцев. Но как только они, попав под квотное поступление, попадают в ВУЗ, там начинаются проблемы. Заваливаются по черчению, по технической механике, по сопротивлению материалов, по физике. Мы понимаем реально, что в 11 классе ты не выпустишь готового абитуриента, если ты не начал с ним заниматься в младшей школе, а еще лучше из детского сада. Потому что есть определенные периоды развития специалиста. Это мотивация, это формирование интереса, азы, может быть, моторика, на которую технические вузы внимания не обращают, которая формирует и образное мышление, и умение мыслить технически. Эту нишу мы ее и пытаемся сейчас продвинуть и учителям, и родителям, и детям.
Красноярский этап эстафеты «Олимпийского огня Сочи-2014» стартовал в Дивногорске. «Олимпийский огонь» прибыл в Красноярск поездом из Иркутска 25 ноября. От Железногорска в этом этапе факельной эстафеты участвует 15 человек. Среди них известные спортсмены города, специалисты по физической культуре и спорту, тренеры, представители Центра социального обслуживания инвалидов, педагоги-организаторы и руководители физвоспитания молодежи. Первоначально было заявлено 14 участников, но, как сообщает сайт ГИК, к ним присоединился и 15-й. Им стал Леонид Стеблянский, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В течение 2 дней, 25 и 26 ноября, эстафета пройдет по улицам Дивногорска и Красноярска. Всего в Красноярском крае факел пронесут около 130 человек. В среднем каждый факелоносец пробежит до 300 метров, неся в руках олимпийский огонь. В поселке Тартат 23 ноября вечером загорелся жилой деревянный дом по улице Береговой. На момент прибытия пожарных деревянная постройка и кровля были полностью охвачены огнем. Угрозы соседним строениям не было. Хозяева сначала попытались самостоятельно справиться с огнем и уж потом вызвали пожарных. В результате уничтожена кровля дома, хозяйственная деревянная постройка, повреждена внутренняя отделка веранды и домашние вещи. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. о культуре. Выставка восковых фигур открылась в музейно-выставочном центре города. Восковые фигуры из Санкт-Петербурга, истории, мифы и легенды будет работать до середины декабря в городском музее. В экспозиции представлены фигуры исторических личностей, семья последнего русского царя Николая II, Екатерина II Великая, Александр Васильевич Суворов, Наполеон Бонапарт, а также современные популярные артисты Джонни Депп, Михаил Галустян, Верка Сердючка и многие другие персонажи. Стоимость билетов – взрослые 100 рублей, пенсионерам, студентам и детям – 50 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно. Часы работы выставки – с 10 до 18 часов. Выходной – понедельник. Коллективные заявки принимаются по телефонам 75-48-08-75-12-54. Это была последняя информация выпуска. Мы вернемся в студию после рекламы.
2013. Миссия «Марс». Для человечества нет ничего невозможного. Будущее уже здесь. Роботех 2013. 30 ноября. Город Железногорск. Спорткомплекс «Октябрь». Подробная информация по телефону 282-55-87 или на сайте robotech.pro. Для лиц старше 6 лет.
Группа компаний «Калина» приглашает горожан посетить свадебный салон. Свадебное платье от 5000 рублей до 58 размера. Большой выбор свадебных аксессуаров. Салон красоты, все виды парикмахерских услуг, полный ногтевой сервис, косметолог, спа-кабинет, юмехотерапия. И еще. Организация проведения свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и детских программ. Аэродизайн. Мы работаем ежедневно с 10 до 20 часов. Проспект Курчатова, 22А. Звоните 77-07-61.
Ярмарка «Меха» от компании «Золотое руно», город Киров. Только у нас хит сезона – шубы из астрагана и рогандина. Кредит. Мы поменяем старую шубу на новую только 25, 26 и 27 ноября. Центр досуга с 10 до 19. Спешите!
Фонд «Таланты мира» представляет гала-концерт трех баритонов, посвященный Муслиму Магомаеву. МБУК «Дворец культуры» 8 декабря в 19.00. Для лиц старше 6 лет.
Требуется сиделка для престарелой женщины. Условия по телефону. Звоните 76 60 21 или 8 902 92 65 290. Отдам в добрые руки трехмесячных щенков от маленькой китайской собачки. Обращаться по телефону 74 36 64.
Продолжаем программу. На согласование общественности публичные слушания по проекту «Схемы теплоснабжения города» состоялись в администрации 22 ноября. 111 железногорцев решали в этот день, куда поставить запятую в извечной дилемме «Из разряда казнить нельзя помиловать». О странностях нумерации участников слушаний, а также о вновь сменившемся курсе развития ЖТЭЦ расскажет Катерина Добреля.
По существующей схеме теплоснабжения с двумя источниками Железногорская ТЭЦ, эксплуатирующая организация «Никимт Атомстрой» и котельная номер один ООО «СТС» город живет уже второй год. В этой части менять что-либо уже поздно. Вопрос в другом. Как будет наращиваться мощность котлов ЖТЭЦ, которая, как известно, теплоэлектроцентралью не является? Сможет ли Железногорск отказаться от мазутных котельных Гортеплоэнерго? И основное, за чей счет будут проведены все эти преобразования? Конкурс на создание проекта модернизации схемы теплоснабжения выиграла московская ООО «Центр энергоэффективности Интеррао ЕС», совместное предприятие «Росатома» и группы Интеррао. Представитель этой компании, руководитель лаборатории Департамента энергетических обследований Максим Емелин, рассказал на слушаниях о намеченных путях, сроках и финансировании развития ЖТЭЦ.
Максимальная мощность, которая возможна на Железногорской ТЭЦ, составляет за 500 гигакалорий в час. Это возможно только в случае постройки энергетических электрического блока мощностью 125 мегаватт. Сценарий сейчас уже 4, которые находятся на данный момент в проработке. Но я уже сказал, что схема теплоснабжения должна актуализироваться ежегодно.
Что подразумевается под энергетическим блоком? Это дополнительные котлы или что это?
Это котел и турбина.
То есть турбина все-таки будет, да?
Да.
И будет вырабатываться электричество?
Будет вырабатываться тепло, электричество и отпускаться в сеть.
Согласно прозвучавшим из уст руководителя лаборатории Департамента энергетических обследований Максима Емелина, получается, что заявленное полгода назад утверждение главы администрации Сергея Пешкова о том, что энергоблок с выработкой электричества на ЖТЭЦ нерентабелен, сегодня московскими специалистами в расчет не берется. Турбину вновь собираются ставить, из котельной опять хотят сделать, как и первоначально, теплоэлектроцентраль. Похоже, почти 30-летняя история ЖТЭЦ вернулась на круги своя. Цена предполагаемого тюнинга составит почти 9 миллиардов рублей. Установка дополнительного котла, турбины и подключение к сетям для выдачи энергетической мощности. Все эти инвестиции проектировщики предлагают покрыть за счет собственных средств МП «Гортеплоэнерго». И вот с этого места становится уже совсем непонятно. Как «Гортеплоэнерго», имея миллиардный долг за тепло перед ООО «СТС» и «Никим Татамстрой», к слову, заседания в суде по искам последнего уже несколько месяцев идут, сможет выделить какие-то свободные деньги на развитие ЖТЭЦ? То ли не всю картину финансового состояния муниципального предприятия знают московские эксперты, то ли нам, простым горожанам, чего-то не договаривают, озвучил свою мысль на заседании житель города Георгий Иванович.
По-русски говоря, значит, это разговор идет о тарифе. Однозначно. Это значит, инвестиционная составляющая РЭК ложится на плечи населения.
Возложить расходы по модернизации котельной ЖТЭЦ на плечи населения – вполне реальный сценарий. Не зря же говорят, что народ – самый богатый и обеспеченный инвестор. Куда уж нашим миллиардерам из списка Forbes. Председатель заседания, руководитель УГХ Сергей Свиридов, поспешил успокоить горожан, попросив не сгущать краски и напомнив, что инвестиционная составляющая всегда входила в тепловой тариф. И для жителей, по сути, ничего не изменится.
Они берут некую реально существующую техническую конструкцию состояния дел. Дальше. Они говорят, что по формальным признакам можно предложить энное количество вариантов финансирования развития системы. И один из формальных, реально существующих источников – это собственные доходы муниципального предприятия «Гортеплоэнерго». Они берут формально некоторую финансовую картинку, которая есть в этом предприятии, и говорят, вот это некая формальная версия. Никто не настаивает, что «Гортеплоэнерго» будет этим заниматься. Они просто перебирают все варианты. Каким образом эти варианты повлияют на фактическую стоимость тарифа в 2018 году, на сегодняшний день сказать очень трудно.
И снова предположения и формальные прогнозы. Как изменится тариф до 2018 года? Куда и на что пойдут деньги его инвестиционной составляющей? Да бог его знает. Простые горожане как платили по счетам за тепло, так и будут исправно платить. Остается надеяться только на объективность региональной энергетической комиссии, которая просчитывает и утверждает обоснованность тарифа. Тут уж ничего не попишешь. Видимо, для обывателей все эти экономические показатели, закладывающие амортизацию, модернизацию, стоимость ремонтов, энергоресурсов и их производства, так и останутся тайной за семью печатями. Присутствующие на слушаниях на этом успокоились и перестали задавать уточняющие вопросы. Оставалось только проголосовать за предложенный проект схемы теплоснабжения. И снова казус. Зарегистрированных на слушание участников было 111, а порядковых номеров на квитках для голосования оказалось в разы больше. Так, например, у вышеупомянутого Георгия Ивановича стояла цифра 127. Голосовавшие начали было тихо сомневаться в честности будущих результатов слушаний. Но в итоге не вызвали сколько-нибудь серьезных споров. Большинство, а это 94 участника, проголосовали за утверждение проекта схемы теплоснабжения города. 14 воздержались, и только трое проголосовали против.
Следственный комитет в открытом доступе. Заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по краю Павел Курочкин пообщался с железногорцами. Подполковник юстиции Павел Курочкин в Железногорске не впервые. Аналогичный прием проходил в закрытом городе в прошлом году. В первую очередь цель общения с населением в таком формате – оказать помощь в решении проблем, которые входят в компетенцию Следственного комитета.
Если приходят люди с обращениями по нашей линии, мы, конечно же, прикладываем все силы, чтобы помочь, то, что от нас зависит. Да? Если это какие-то сообщения о преступлении, коррупционные, то есть то, что входит в нашу компетенцию, мы, конечно же, берем и разбираемся предметно.
По словам Павла Курочкина, основная часть жалоб – это мошеннические действия с жильем, а также несогласие с решениями, принятыми органами полиции. Тамара Васильевна Кузнецова пришла на прием одной из первых. В Железногорске она живет уже почти полвека. Учитель-ветеран с 40-летним стажем. Приехав в закрытый режимный город, она и подумать не могла, что однажды окажется бездомной. Как рассказала женщина, несколько лет назад ее оставил без жилья бывший пасынок. Тамара Васильевна подписала с ним договор купли-продажи. Таким образом, она решила продать свою долю в двухкомнатной квартире после того, как жизнь с мужем стала невыносимой. Женщина говорит, что пасынок пообещал через 4 дня отдать деньги. Однако прошло уже 6 лет. До сих пор нет ни денег, ни квартиры. Тамара Васильевна не оставляет попыток добиться правосудия. Визиты в полицию, прокуратуру, суды уже стали привычным делом. Пока результатов нет, уголовное дело не возбуждают. Хотя, по мнению Тамары Васильевны, доказательств мошенничества достаточно.
Я сказала, до Страсбургского суда дойду, потому что, ну, такой уж человек я. Привыкла до конца вернуть одну вторую долю свою. Во-первых, она раньше стоила в 2007 году 590 тысяч. Я ему предложила за 300. Я из уважения, я его со школьной скамьи знала. И потом я хотела уехать из этого города, где-нибудь в деревне купить домик. Я считала, 300 тысяч мне вполне бы хватило.
По вопросам, не относящимся к компетенции органов Следственного комитета, горожанам даны разъяснения действующего законодательства. Соответствующие заявления будут переданы в Краевую прокуратуру. Обращение, которое относится к компетенции Следственного комитета, Павел Курочкин взял на личный контроль. А по результатам приема руководителям следственных подразделений будут даны конкретные поручения. Как рассказал Павел Васильевич, на такие встречи приходит все больше людей. Причем такая тенденция по всему краю.
Вот я ту пятницу ездил в Шарыпово. В том году у меня пришло 3 человека, а в этом году пришло уже 6 человек. В том году в Железногорске, по-моему, 5 человек пришло, сегодня вот 12. У нас, вот, откровенно говоря, председатель Следственного комитета ориентирует на это. Он сам выезжает, допустим, в регион куда-то, он там до часу ночи прием осуществляет, по 60 человек принимает, да, и также пытаются что-то разъяснить, пытаются чем-то помочь, где-то куда-то перенаправить по компетенции, где-то там, если в своей части, то в своей части разобраться.
Общаясь с журналистами, Павел Крочкин рассказал и о последнем резонансном случае с эксгибиционистом. Напомним, в октябре неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. По словам Павла Курочкина, сейчас по этому делу есть серьезные зацепки и железные доказательства.
По последнему случаю, я вам не хочу хвастаться, у нас есть уже определенные зацепки, да. Вот там у нас уже доказательства. Если мы этого человека поймаем, он железно будет привлечен к уголовной ответственности. Я вам так скажу, чем люди больше знают то, что происходит у нас вокруг нас, и чем быстрее и оперативнее они узнают эту информацию, тем они больше будут осторожнее. Как поговорка у нас? Кто осведомлен, тот вооружен. В советские времена это не афишировалось. Ну, я могу судить, у меня отец там больше 30 лет в милиции, в органах отработал, да, он говорит, и раньше это было, но это скрывало, не скрывалось, а в силу, может быть, технических возможностей не афишировалось. А то же самое это было и убийство, и изнасилование, и все остальное. Поэтому, если это имеет место в вашем городе, это не единичный случай. То здесь, наоборот, если люди будут знать, может быть, они будут осторожнее и детей, в том числе своих, как-то больше оберегать, встречать где-то, там не отпускать, может.
Верите ли вы в волшебство под Новый год? Вот ведь как происходит. Как только выпал снег на улице и установилась минусовая температура, мы сразу поняли – скоро Новый год. Ожидание любимого всеми праздника приносит, наверное, не меньше радости, чем сама новогодняя ночь. Подумать только. До наступления 2014-го остался всего месяц. И вот на днях главный волшебник страны, Дедушка Мороз, прибыл в Железногорск. Встретилась с ним и наш корреспондент Наталья Серпунина.
На улице легкий мороз, падает красивый пушистый снег. Погода и впрямь сопутствовала встрече главного волшебника страны, Деда Мороза, который добрался до Железногорска. Почему так рано? А все потому, что 18 ноября Дедушка Мороз отпраздновал свой день рождения, а затем отправился в путь по городам нашей необъятной страны. У юных железногорцев тоже появилась возможность поздравить Деда Мороза с праздником. Ученики 3-х и 4-х классов для встречи собрались в парке на территории детского городка. Представление началось с разминки, которую провели Зимушка и Снеговичок. Дети побегали, попрыгали, чтобы не замерзнуть в ожидании дедушки. Затем сказочные герои собрали всех детей в хоровод и стали дружно звать Деда Мороза.
Давайте звать Деда Мороза, красный нос, 3-4.
Деда Мороз, красный нос!
Едет, красный нос! Здравствуйте, ребята, к вам! И вы ждали вы меня?
Да!
И вот на территорию детского городка въехала карета, а в ней герой праздника Дед Мороз. Ребята встретили волшебника танцами, рисунками и стихами. Деду Морозу все очень понравилось, и в награду за теплый прием он подарил мальчишкам и девчонкам сладкие подарки. А затем все вместе, Зимушка и Снеговичок не отставали, отправились на экскурсию в зоопарк, где дорогим гостям рассказали о братьях наших меньших. К примеру, школьники узнали, что предпочитают есть козочки под Новый год и что у верблюда никогда не может быть солнечного удара. Представление с активными играми никого не оставило равнодушным. Ребята поделились своим настроением, а также рассказали о том, как будут праздновать Новый год.
Даша, Дед Мороза, ждешь?
Да.
Как вообще к Новому году готовишься?
Мы уезжаем просто на Новый год.
Ты любишь праздник этот?
Да, очень сильно. Ну, потому что вся семья собирается, празднуем. Этот праздник приносит очень большую радость. Вика. Это мой самый любимый праздник. Ну, потому что мы приходим все домой, устраиваемся, все от всех скрывают все. А потом вечером собираемся все и празднуем Новый год. Даша, я люблю очень Новый год, потому что это самый любимый праздник.
А ты как встречаешь Новый год?
Хорошо.
С семьей?
Да.
Пока еще Новый год не настал, но все равно твои пожелания.
Что все было хорошо у всех.
Оказалось, что и взрослые в душе остаются детьми и ждут самого главного праздника Нового года тоже с нетерпением.
Ивана Викторовна Попова.
Ивана Геннадьевна Шутковская.
С кем пришли?
С детьми третьих и четвертых классов.
Сами дождете Нового года?
Конечно. Мне кажется, взрослые в этом вопросе нисколько не отличаются от детей. И с таким же нетерпением ждут Нового года, как и дети.
А как готовитесь к Новому году?
Мероприятия проводим, сценарии пишем, подарки покупаем.
Чего ждете от Нового года?
Ну, чтобы все-все-все было у наших детей и у нас хорошо.
Чудеса на этом не заканчиваются. Приезд Деда Мороза в парк – это еще и старт новогодним праздником. Ведь уже 14 декабря на территории парка начнет работу резиденция Деда Мороза. Главный волшебник будет вести прием маленьких горожан. В этом году ребятишек ждут новые чудеса.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Рождественский пост – последний из четырех многодневных постов в году. Заканчивается Рождественский пост в ночь под Рождество 6 января. Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Рождественский пост менее строгий, чем Великий пост и Успенский пост. По уставу во вторник, четверг, субботу и воскресенье, разрешено принимать пищу с растительным маслом. В обычной приходской практике в рождественский пост исключаются мясо, яйца и молочные продукты. Рыба во время рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Больным и детям допускается послабление физического поста. Меру своего поста лучше согласовать со священником. Перепоститься так же плохо, как и недопоститься. В пост обязательно нужно подготовиться к исповеди и причаститься святых Христовых тайн, постараться вести более собранную жизнь, не осуждать, не злословить и делать добрые дела. Пост – это в первую очередь воздержание от греха, время максимально упорной борьбы с грехом. А воздержание от того или иного рода пищи является помощью и поддержкой в этой борьбе. Не стоит забывать, что пост – это прежде всего воздержание от раздражения, недоброжелательности, обидчивости и обид, а потом уже воздержание в пище. Неужели Господу угодно, чтобы мы сели на исключительно какую-то растительную диету и сами жили бы как растения? Нет, Господу угодно, чтобы мы были одухотворенными, осмысленными, чтобы мы стремились стать храмами Духа Святаго. А Святой Дух вселяется в чистое сердце, а не в пустой желудок. Как говорили святые отцы, вы в пост хоть мясо ешьте, главное, друг друга не ешьте. Поедать друг друга поедом – это тяжелый грех. И пост, когда человек, истощившись физически, начинает срываться на близких, абсолютно бессмыслен и даже вреден. Бывают ошибки, когда взрослые начинают строгость поста переносить на детей, а их нельзя слишком строго постить. Ребенок – растущий организм, ему много чего требуется. И если без мяса ребенок может обойтись, то без молочной пищи уже никак, иначе просто будет вред его здоровью. Так же, как нельзя без молочной пищи беременной и кормящей мамочке. Самая главная ошибка, когда пост превращается в один из видов спорта. Еще одна, когда человек начинает делать над собой во время поста какие-то духовные эксперименты или играет, заигрывается в пост. Чрезмерно серьезное отношение к посту тоже одна из ошибок некоторых постящихся. Это когда человек перестает быть человеком и превращается в некую фигуру, заставляя себя не испытывать никаких человеческих чувств, эмоций. Многие люди воспринимают наши человеческие чувства как страсти и начинают во время поста бороться не со страстями, а со своими чувствами. Поэтому они начинают считать, что театр в пост – это невозможно, потому что человек не должен радоваться. Или решает, что человек не должен во время поста смеяться, находиться в веселом, хорошем настроении. Пост воспринимается как нечто особо суровое, темное, чуть ли не подземельное. Прежде всего, человек во время поста не должен переставать быть человеком. Наоборот, одна из целей поста – вочеловечивание человека. И если этому помогает в том числе хорошая музыка, или театральная постановка, или глубокий фильм, то это хорошо.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.